слушать Радио Свободы. Мы во Львове на улице Армянской, на так называемой легендарной Армянке. Весьма богемном месте, в заведении под названием «Дзыга». Это не только кафе, интеллектуальный клуб, место встречи друзей, художников, поэтов, музыкантов, выставочный зал и такой настоящий клуб, но это целая машина по производству культурных смыслов не только на Западной Украине, но и в Украине в целом, и я бы даже рискнула сказать, что и в Европе тоже. «Дзыга. Искусство невозможного» решил я назвать передачу, и за нашим столом арт-директор «Дзыги» Владимир Кауфман, Юрий Вовкогон. Как, Юра, правильно сказать, ответственный за Вселенную, да?
Ну, если...
Вот так, ответственный за местную Вселенную, за Вселенную в целом.
Как и каждый человек в этом мире.
Спасибо. Григорий Семенчук, великий организатор всяких литературных мероприятий, друг «Дзыги» и активист организации «Диалог», общественной организации «Диалог». И Евгения Нестерович, также активистка этой организации, и журналист, соредактор отдела культуры портала «Сбруч». Друзья мои, я хочу вообще начать с «Дзыги», которая существует действительно как легенда уже 23 года. Наверное, любой человек, не только в Украине, но и в разных других местах, понимает, когда вот это название произносится. Что «Дзыга» для вас? Я бы, конечно, с пана Кауфмана начала, но он сказал, что «Дзыга» — это почти половина его жизни.
Ну, когда мы начинались, мы думали одно, сейчас думаем другое. Ну, потому что «Дзыга» — это механизм живой, который все время трансформируется, меняется, усовершенствуется, в чем-то проигрывает, в чем-то выигрывает. Но, тем не менее, наша основная цель — это следить за тем, что происходит в стране. И не только в стране, в мире искусства. Это касается литературы, музыки и визуального искусства. И мы пытаемся реагировать на тенденции, которые есть в мире искусства. И потому мы меняемся. Одно дело, когда мы только организовались и пытались отслеживать, что происходит у нас в стране в первую очередь, и были, например, такие-то выставки, такие-то литературные вечера, такие-то концерты. Теперь мы меняем точку, как ни странно, меняем точку зрения не потому, что мы там конформисты, а потому, что мы пытаемся отслеживать то, что происходит. И чем дальше, тем больше тенденция, если говорить про галерею или про визуальное искусство, я все-таки больше буду говорить об этом, потому что это как бы мое направление, то самым удачным нашим, або самой удачной тенденцией, которая есть в развитии нашей галереи, это отслеживать молодых, малоизвестных или никому неизвестных художников. По сути, они и мы им предоставляем вот арт-площадку для старта. И потом уже отслеживаем, что происходит с художником в будущем, или он развивается, или он исчезает. Чаще исчезают, но их и никто не знал и знать не будет. Но тех, кого знают, мало кто знает, что они начинали с «Дзыги».
У нас есть такая дефиниция, что «Дзыга» — это процесс создания смыслов. Это больно умно. Но для меня «Дзыга» — это как дом. Это пространство, куда приходишь как домой и знаешь, что здесь будут люди такие же самые, как ты, люди, с которыми тебе будет интересно, и никто тебя не будет напрягать. Это территория, где собираются творческие люди, или не совсем творческие, но люди, ну где-то так. Этого достаточно.
Для меня «Дзыга» — это такое как бы пространство, которое появилось вот как только я приехал жить во Львов, это было там 9 лет тому, нет, я из города Хмельницкого. И вот от самого начала моей жизни здесь дзыга существовала и как место, и как организация, и как люди, которые делали разные проекты, в которых я брал участие, где бы, когда бы мы ну, не организовывали какие фестивали, какие концерты, как-то всегда с дзыгой было сотрудничество большое. Ну и для меня это место, где встречаются разные люди с разными взглядами. Да, да, на дзыге очень часто можно встретить разных абсолютно людей, оппонентов.
На улицу.
Да, то есть как бы и это такая возможность всегда была увидеть что-то, что-то другое и в плане музыки, потому что здесь присутствует и джаз, и этномузыка, и концерты какой-то экспериментальной электроники, и много-много-много другого. И, ну, и понятно, что вот как бы дзыга – это такая константа, которая существует во Львове, и как бы кто бы ты ни был, если ты там как-то живешь в городском пространстве, дзыга – это что-то такое постоянное, которое существует, и без которого трудно представить вообще пространство города.
Ну, я вот тоже подумала о том, что когда я сюда приехала, это уже была... Я приехала сюда из Киева, и для меня это уже презентовалось сразу как культовое место, куда меня чуть ли не в первую очередь привели.
10 лет назад просто как на книжную ярмарку, и в первый же вечер меня потащили в дзыгу.
Ну вот, всех сюда приведут рано или поздно, да.
Хочешь или не хочешь?
Нет, ну на самом деле, это место и для туристов, которые приезжают не заинтересованные в культурных каких-то мероприятиях, а берут стандартную экскурсию по городу, это место тоже входит в этот маршрут обязательно. Другое дело, что им расскажут скорее какие-то легенды, чем действительно достижения этого места. Но тем не менее, и остальные как бы места, которые тоже были энергетически и идейно связаны с дзыгой в городском пространстве, либо... остались как страшный сентимент, как, например, легендарный клуб «Лялька», о котором до сих пор как бы все эти легенды очень живы, и есть масса народу, которые вот просто выросли, это так и называется, под «Лялькой». Это кукольный театр. Ну и все это сразу для меня первое, наверное, что появилось на карте моего Львова, это вот были эти места. А сейчас, ну, у меня, например, на Фейсбуке есть отдельный хэштег для разговоров, которые тут можно услышать за соседними столиками. Иногда это бывает какой-то сумасшедший разговор там девочек-подростков, а иногда можно услышать какие-то дискуссии о политических устройствах. Я философии, поэтому тут всегда интересно на самом деле. Сюда можно прийти 100%, зная, что либо ты кого-то встретишь, с кем интересно поговорить, либо ты увидишь что-то, что интересно и стоит увидеть.
Жень, спасибо. Я назад Драгуча, ваш потрясающий перформанс в синагоге. Давайте мы его опишем, с вашего позволения. Ну, то есть я начну говорить о нем, да? И вообще поговорим об искусстве перформанса во Львове, который часть, в общем, проекта «Дзыга», насколько я тоже понимаю. Вот, потому что я-то наивная была уверена, что Львов – это такой город прекрасной книжной графики, вот такое, ну, декоративное искусство, художники, которые оформляют кафе и создали невероятный концепт городской, но о том, что во Львове есть потрясающий перформанс, я, честно говоря, узнала совсем недавно у коллег из российского мира современного искусства. Так вот, перформанс, которого делали с коллегой из Драгобыча, ну, для меня это, в общем, такая... Ну, в общем, два мужика, да, ходят вот с такими огромными досками на плечах и машут ими как крыльями. И при этом у них типа есть большая опасность, что они могут сами упасть. Вот видно, что им вообще страшно тяжело. И эта история и про Голгофу, и про Дон Кихота, вот, по крайней мере, в первой части. А потом они выстраивают кирпичи и пытаются по этим доскам пройти. И так тоже, чтобы не упасть, и за них все время страшно, что вот сейчас они поскользнутся и упадут. Ну, это я вот коротко пересказываю, на самом деле. Это длится около 8 минут, если я правильно помню. Ну вот вопрос по синагоге. И все это происходит в синагоге. Да? Все это происходит в синагоге вне фестиваля Бруно Шульца. Короче, самый глупый вопрос, который может задать журналист-художнику. Что вы хотели этим сказать?
В принципе, вот если сравнивать украинский перформанс, там, скажем, с европейским, то у нас очень мало художников, которые работают именно в этом жанре. То есть перформанс в Украине – это в основном сопровождающий жанр, который там, ну, показывает, автор показывает на открытии, скажем, своей инсталляции или своего там крупного проекта или живописи. То есть это как бы преамбула к теме большого проекта. То есть сейчас у нас уже есть несколько перформеров, которые уже в этом жанре, то есть он у них доминирующий. Ну, при всем том, что они там занимаются и живописью, и инсталляцией, и другими жанрами, то можно 5-6 перформеров назвать, которые представляют украинское современное искусство как перформеры. Это очень отрадное явление. И уже вот то, что мы делали с Александром Максимовым Драгобычем, это уже результат нашей школы. Потому что вот со школы он был в прошлом году на школе перформанса. А потом, когда вот еще одна тема, когда школа заканчивается, там курс лекций, в конце фестиваля мы делаем такие показы, как ну, показательные выступления участников школы. И вот они показывают, что вот у них там рождается в голове,
а
о чем они думают. Ну, разные вещи. У кого-то видишь энергию, у кого-то видишь тексты, у кого-то видишь звуки. То есть перформанс – это жанр безграничный, и меня до сих пор удивляет, и вот почему я люблю перформанс. Это безграничный жанр, то есть там нет начала, нет конца. То есть каждый день рождается новая технология, и каждый день находится перформанс, который меня удивляет. Потому что я думал, что уже вот вроде все знаю о перформансе. Оказывается, что вот можно еще так, можно еще так, можно еще так. Это интересно. Вот и вот есть люди, которые после каждой школы нас удивляют.
А можно я спрошу,
у нас просто в апреле была очень хорошая ситуация для того, чтобы проинспектировать жанр, потому что мы в апреле во Вроцлаве презентовали «Львовский месяц», и в цикле «Львовского месяца» была, по-моему, самая масштабная до сих пор выставка визуального искусства украинского за кордоном, за границей. И украинский зрис, то есть украинский срез, превращение – это тема этого триеннале. И в рамках среза была программа перформансов каждый четверг. Мы не все видели, потому что временами у нас были наши какие-то события, которые совпадали во времени, но для меня самое яркое – это перформанс тоже выпускницы школы Ярины Шумской. Это очень женский, с одной стороны, жест и подход, и в то же время очень универсальный. Я не знаю, как можно вообще описывать как бы перформанс как действие. Да, тут можно. Ну да, пересказать. Это сложно действительно объяснить, потому что там в экспозиции это тоже очень хорошо было встроено в само помещение. Там была винтовая лестница, которая поднималась на второй этаж, и под этой лестницей в таком символическом кругу Ярина через черное платье, абсолютно простое, пересеивала муку через подол. В то же время постоянно ходила по кругу спиной вперед, да, и потом из этой муки и собственной слюны она сделала такой, как бы, ну, символ хлеба, чего-то такого, теста, да, и это стало центром этого круга. Вокруг еще была деревянная лестница, которая тоже зацикленная по кругу, и, ну, это продолжалось, наверное, минут 25, и в конце напряжение действительно максимальное, потому что ты понимаешь, что вот сейчас тут и сейчас рождается мир вот снова в действиях этой маленькой девочки, которая ничего не говорит. Она как бы просто своими движениями все дает понять. И публика, реакция публики тоже всегда свидетельствует о том, состоялся акт искусства или нет.
Мне кажется, что за время дней перформанса, которые проходили здесь во Львове, то уже есть какие-то легендарные вещи, как проношение Христа Володей Топьем через дорогу, да, ну, или, например, там зашивание рта Юры Белая, который, ну, то есть это как бы уже такие вещи, которые, ну, это уже, мне кажется, было после Павленского, по-моему, вот этот, до Павленского, возможно, да.
Я думаю, что и Юра Белая был не первый, кто
это писал. Это практика.
Все зависит от контекста, потому что можно делать вещи, пейзаж рисуют многие, правда, но как они это делают, это уже вопрос выбора и ценности именно там восход или заход солнца, вот, все рисуют, но у кого-то это получается, у кого-то не получается. То есть как зашить рот, когда и по какому поводу это... И кому? Ну, лучше, конечно, себе.
Я вообще думаю, что это диссоциальное искусство, конечно. Оно говорит очень сильно
да,
о нашем бытии, да, о любви и смерти, просто в очень концентрированном таком мифологическом виде. Можно Григорий еще расскажет? Вот, а что там с Христом тут было?
Я хочу рассказать про перформанс, сначала еще один, который я видел здесь в галерее Дзыги. Это был перформанс такой польской артистки Анки Бернацкой, когда она, ну, то есть, она разделась и начала раздавать людям яблоки, в которые были вколоты такие медицинские иголки с шприцом. От них шла нитка, и с другой стороны была тоже медицинская иголка, и она просто вставляла эти иголки в себя и раздавала в тело, да, и раздавала эти яблоки публике, да. Ну и так как она знала меня, она мне, видно, специально дала одно яблоко, и потом она начала отходить. И эти нитки стали натягиваться, и, ну, то есть это, она ждала, кто будет первый выбрасывать яблоки.
Физически это ж больно смотреть, когда вот натягивается напряжение, физическое напряжение, и вот эта вот иголка оттягивает кожу от тела, и тут уже и не до яблока, и не до вкусовых качеств, срабатывает совершенно другое, меняется физиология, которая переключается на психологию, и, соответственно, или человек понимает, что такое боль, или человек просто теряет сознание.
Похоже на один из первых известных перформансов Марины Абрамович, когда она провоцировала людей.
Ну да, но я честно говоря, я никогда не был сторонником так называемых силовых или физических перформансов, потому что мне кажется, что есть вещи, которые действуют больнее на сознание, нежели там физическая боль. Ну вот, к примеру, вот опять же, о своих перформансах, как когда-то мыл пол антикварной вышиванкой. И это было намного больнее для сознания человека. Это жуткое зрелище. Мне, конечно, хотели морду набить, но это со всеми вытекающими оттуда последствиями. Там анафема и так далее. Ну, здесь, в галерее. Это было давно. Я делал какой-то очередной проект, и там была составляющая этого проекта, вот такой микроперформанс, где я мыл пол этой вышиванкой. То есть, вот что больнее? Вот, например, вот я сравниваю с чем? Вот как-то наш ведущий такой критик Микола Рябчук написал книгу, в которой был раздел он анализировал там, ну, микроанализ, он был на Влюбляне, ведущий перформанс-фестиваль в Европе, и он описывал ситуацию одного из перформеров, который занимается сексом с трупом. То есть вот человек, и все. Вот состоялся акт, половой акт, вот человек завершил все, что можно. То есть попытка осеменить смерть оканчивается, конечно, неудачей. То есть Микола анализируется, ну а что дальше? Ну вот, а дальше ничего. То есть смысл вот такой физиологии, к чему он приводит? То есть это уже, ну, страшный пессимизм, конец, все, дальше нет ничего. И смыслово это физиологическое, страшное физическое воздействие на сознание человека, которое за этим ничего не несет. И вот я всегда был сторонником того, что если я мою вышиванкой пол, это страшнее, нежели там возлегание с трупом, или там отрезание, там зашивание, или, и так далее. То есть мне кажется, что есть набор, системный набор технологий, которые действуют на сознание намного сильнее. Это понятно всем, и в первую очередь, наверное, идеологам, которые вот вокруг нас создают что-то, что мы верим или не верим, или сомневаемся.
Это интересный момент, мы сейчас к нему придем, а я у Юры хочу спросить, как человек, который ответственен за вселенную экономию, как он перформансы воспринимает, в том числе, и разрушительную их часть?
Да, хорошо.
Как можно?
Не нарушить ее, да?
Ну, главное, что всем нравилось.
А вот у вас есть какой-то перформанс, который...
Ну, я здесь скажу более как техперсонал. Мне в днях перформанса больше нравится слушать... предположение о смысле перформанса у нашего пана Игоря, там, нашего завгоспа, который перформером покупает материалы и думает, и так себе предполагает, что они будут зачем. Да, ну, а у нас там материалы всякие интересные, там мешок мака. И он думает, да, мешок мака нам еще нет. А это соломки или... Можно, да. Но это соломка или то-то. Ну, мне очень понравился наилучший перформанс. Это был с Литвы, кажется, Redis Digis. Это был последний перформанс. И он просто взял и за предыдущими перформерами помыл площадь. Помыл. Все за ним. Да.
Театры, вот, там площадка очень хорошая. Там мы часто проводим некоторые фестивали, которые мы проводим на их территории.
Если серьезно, то очень много очень хороших энергетических перформансов было, но как-то их словами описать я не могу. Было у нас...
Мы взяли кое-что словами, так что у меня даже мороз пошел.
Микрофон. Конечно. Вот. Но это я все к тому веду, вот, что появление такого перформанса в другом случае это не случайность, то есть это как бы нормальное явление. И если еще рассуждать о Бруно Фесте, потому что это очень популярный, хороший и знаменитый фестиваль. Ну, во всяком случае, о литературной его части я могу сказать, это очень серьезный фестиваль, потому что туда приезжают, ну, по-моему, со всех стран, где только можно встретить людей, которые ценят и знают и переводят Шульца. И они собираются в Драгобыче. Это очень серьезная публика, в этом я уверен. Ну, насчет визуальной части, это может поскромней, но мне нравится тенденция фестиваля в том аспекте, что куратор фестиваля не пытается искать только иллюстраторов Шульца, но пытается людей, которые живут в его мире, которые развиваются и мыслят параллельно творчеству Шульца, и рождают совершенно интересные проекты, которые попадают в периметр или во вселенную идеологии и философии Шульца. Это хорошая тенденция.
А вы какую-то еще, вы какие-то еще перформансы?
А я на каждом фестивале делаю.
Ну
самые мне на я их всех все перформансы, которые я делаю, люблю, потому что я никак не могу понять за собой вот такое вот странное явление. Я очень люблю Шульца, но я не понимаю людей, которые его иллюстрируют. Потому что я считаю, что Шульца невозможно иллюстрировать,
ну,
за абсурд. Да, и тем более, что он интересный и как художник. Вот. И, но вот параллельно, вот когда я приезжаю на Bruno Fest, у меня всегда там рождается какая-то идея. Почему-то она там рождается. То есть я не знаю, что я буду делать на следующем фестивале, но я точно знаю, что я что-то сделаю, и это не проблема. И вот самый первый перформанс, который я делал, это было на открытии мемориальной доски Шульца.
На месте, где он погиб.
Да, да, там мемориальная доска, да, где мемориальная доска, и я. Ну, публика, которая была на открытии этой доски. У меня был альбом с марками. Ну, марки – это очень интересный и феноменальный символ в творчестве Шульца, если внимательно читать его тексты.
Да,
там
это
просто
да,
потрясающе, это просто что-то невероятное. И я ходил вот по периметру вокруг публики, открывал страницу и сдувал на них марки. Причем марки такие экзотические, там с какими-то странными зверюшками, птичками, с какими-то там портретами императоров. Ну вот все то, что, по сути, чем насыщено творчество Шульца. И каждую страницу переворачивал и сдувал марки на людей. Вот они так разлетались вокруг этой мемориальной доски. Это был короткий перформанс, буквально несколько секунд, но это было такое, для меня это было открытие моего как бы сотрудничества с вселенной Шульца. А потом я уже делал много-много разных, совершенно непонятных для меня перформансов, потому что ни один из них приблизительно не похож на другой. Каждый год я делаю перформанс, и он существенно отличается от предыдущего. Это мне нравится. Вот это какая-то такая игра с его космосом.
Миром. Я думаю, что для некоторых людей сдувание редких марок было шоком, может быть, посерьезнее, чем мытье антикварной вышиванки, потому что у всех разные ценности.
Ну, я знаю отношение ко мне филателистов, что они готовы меня убить.
Я полагаю, что они готовили серьезный ответ перформеру, и это могло стать частью реакции.
Я готовлю сейчас такой проект, но он тоже как-то пересекается с творчеством Шульца. Я делаю выращиваю огромную рыбу, и она вот выращивается из почтовых марок. Их мне надо там, когда меня спрашивают, я вот хочу приобрести там за какие-то копейки, потому что мне их очень много надо, филателистов, которые вот здесь собираются у нас там на Кичке. И меня пытаются сколько, а я называю им не количество там в тысячах, а называю им килограммами. Ну, мне вот надо 2 килограмма марок. И они на меня вот так смотрят, как-то, ну, а ты представляешь, что такое 2 килограмма марок? Я говорю, очень хорошо представляю, что такое 2 килограмма марок. Но иногда мне удается там каким-то случайным образом мне попадается там среди этого мусора филателистического попадается несколько уникальных марок, оказывается. И я могу одну марку поменять на гору этого филателистического мусора, что меня вполне устраивает.
Прекрасная история. Я напомню тем, кто нас смотрит и слушает, что это «Радио Свобода», что мы во Львове, в легендарном заведении под названием «Дзыга», «Бруно», да. «Дзыга» и «Искусство невозможно». Друзья, я хочу прямо задать вопрос, который задаю сейчас всем своим друзьям, коллегам и собеседникам на этой программе. Мы уже практически 2 года живем в состоянии войны. И политика нас беспокоит так, как никогда, возможно, предыдущие годы, разве что за исключением начала 90-х. А как вы это чувствуете? Как вы себя с этим соотносите? Как вообще во Львове это чувствуется? Жень, можно с вас начать?
Я понимаю, что я немножко грубо ставлю вопрос, и всегда ответы индивидуальные, более сложные, но...
Ну, на самом деле же этот вопрос как бы постоянно на протяжении 2 лет так или иначе возникал, особенно в то время, когда шли активные боевые действия, и когда могло быть так, что вот сегодня у нас на завтра запланирован концерт, а завтра у нас траур. И, ну да, в какой-то момент было время, когда просто все затихло, просто потому, что буквально каждый день был какой-то траур. И поэтому был период, когда это очень тяжело переживали. А потом, мне кажется, люди научились справляться с этой информацией. И опять же, все больше и больше и в культурных каких-то кругах, и в артистических... Все больше и больше было людей, которые принимали участие либо как добровольцы, либо как волонтеры, либо как медики. И, ну, мое ощущение на данный момент и политика, и война, и все эти вещи уже вошли в дискурс даже культурной критики, потому что ты не можешь писать о чем-то, что касается всех, и элиминировать полностью тему неприятную или там не особо приятную, скажем так. Хотелось бы писать культурную критику более герменевтичную, связанную только с искусством. Но не получается, и, скорее всего, не получится, да. И, как по мне, то это хорошо, потому что вследствие этого многие процессы начали совсем иначе трактоваться, осмысляться, включительно с абсолютно далекими от этого и событиями, и всем. То есть намного глубже стало восприниматься все, что делается в культуре, как по мне.
Спасибо, Женя
Терович.
Григорий.
Ну, как бы да, за последние уже больше чем два года, общество стало очень чувствительным. И оно чувствительно не только к тому, оно, ну, как мне кажется, не только думает о развитии экономики, реформах, там, развитии гражданского сообщества, а и как-то повернулось и подумало, что наконец пришло время подумать и о культуре. Потому что мы же видим, что как бы результат того, что произошло там на востоке страны, это тоже культурный проигрыш. И да. И, ну, и мы как бы люди, как там, которые занимаются искусством, я думаю, что вот последние 2 года происходит активная дискуссия, почему так случилось, и как сделать так, чтобы это не случилось еще где-то. И, ну, мне кажется, что и за это, как бы, в свою очередь, там, воюют ребята, которые находятся на фронте. Вот я думаю, что Юра об этом может лучше рассказать, чувствительнее и как бы, зная ситуацию оттуда.
Отправился в зону
Атоль.
Можно рассказать про это?
Можно, а что интересует? Что именно интересует? Ну, где-то около 9 месяцев под Донецком песке шахта Бутовка.
И в какой роли? Я страшно извиняюсь.
Доброволец. Доброволец. Ну, конечно же, доброволец.
Вы согласны с тем, что это другой культурный район, и что люди там другие, и что в этом вся проблема? Как это вообще?
Ну, это... Если начинать, то нужно начинать очень-очень-очень долго. Ну, как говорит мой друг, как после 7 столетий рабства, то еще нормально. Ну, это же... Понятно, что эта война стала реальной только из-за того, что украинцы еще не смогли из себя сделать, преодолеть
культурное рабство. Проблема...
А можно, я вас спрошу, вот человек, который занимается культурой, там, нужно культуру, он бы мог сказать, ну, я бы волонтерствовал здесь, но на фронт я не пойду. Почему вот вас, извините, понесло, прям горячую точку, есть...
У меня нет денег, чтобы помогать своему народу деньгами. У меня нет тяги к волонтерству. Я ощутил, что да, я могу помочь этим способом. Ну.
Когда вернулся ее сюда, как вообще мирная жизнь воспринималась вами?
Мной хорошо воспринималось. Ну, у друзей был, ну, некоторый такой культурный шок. Мы там воюем, а здесь развлекаются. Здесь, ну, в принципе, мы же для того там и воюем, чтобы здесь могли люди жить на нормальной жизни. Ну, для этого мы и делаем этот барьер, чтобы за нами была жизнь. Мы же воюем не для того, чтобы кого-то убить. Мы воюем, чтобы защитить этот образ жизни, свободный образ жизни, в том числе и культуру. Ну, где-то так.
Я не буду спрашивать у вас, верите ли вы в то, что там все наладится, потому что вопрос, конечно, скорее...
Это зависит от того, наладится ли все здесь.
В том числе?
Там барьер для того, чтобы дать время для развития культуры здесь. Где-то так. Я, извините, я плохо могу сформулировать свои мысли на русском языке. Но не факт, что я мог бы их сформулировать и на украинском.
Зрители видят, что в так называемом бандеровском Львове прекрасно люди владеют русским языком. Да, я пошутила. Давайте банковому отдадим микрофон и...
В проекте, вот, о котором Женя упоминала, это «Украинский зрис», это проект, который мы делали во Вроцлаве, его сквозной темой вот, было, ну, я не знаю, как по-русски лучше его назвать, он по-украински называется «Перетворення», или, ну, «Превращение», может быть, по-русски лучше «Преображение», больше «Преображение». То есть для нас было важным проследить или попытаться во всяком случае проследить, что остается с художником или с человеком культуры, что было до того и что, ну, измерение начинается после 2014 года, когда началась война, что остается с художником, насколько он меняется или не меняется, как это влияет на его психологию, на его креатив. Кто-то перестает рисовать, кто-то замыкается, кого-то несет одна сторона. Вторая крайность, это что мне очень не нравится, причем она была такая тенденциозная крайность в Европе, когда вот эта Украина из-за войны стала модной, вот модными, конъюнктура на войне, это тоже некрасиво, но это факт. Вот Украина стоит популярно и через войну, это мне не нравится, и не нравится. И много проектов возили спекулятивных в Европу, вот, где пиф-паф, там стреляют, бегают, что-то махают. Ну, поверхностные картиночные упаковочные проекты, каких продуктировалось просто в невероятном множестве, а по сути глубоких художников, их, как всегда, было мало, так мало и осталось, но они... Вот остались интересными художниками, причем за многими, у которых я никогда не прослеживал каких-то там политических или идеологических тенденций, вдруг пробуждается что-то невероятно интересное, которое они подают совершенно каким-то иным способом, и ты чувствуешь, что у него что-то болит. но не так, что он бегает с транспарантом, а как-то по-другому, и ты ему веришь. И вот таких проектов много, и это меня, ну, говорить, что радует, это как-то глупо, потому что что может радовать, когда ты тешишься из-за боли. Ну. Хотя Львов – это город мазохистов, город мазоха, так что может быть. Вот, и по сути, если отслеживать вот такие тенденции, это интересно. Вот если даже говорить вот про Юрка, он же, вот он всегда был с нами, всегда работал на ЗИГе, он никогда не был там практикующим художником. Тем не менее, мы брали его проект, который он привез с войны, проект назывался «Раны». И проект о деревьях, его, у него там еще много, он показывал интересных фотографий, которые не могут появиться у человека, который не был на войне. То есть война, она как-то сбуривает креатив в человеке каким-то невероятным образом. И он привез проект, вот когда после обстрела очередного там, или бомбардировки, там, вот на деревьях появляются раны, вот когда вот кора срывается, вот этот вот волокно, вот это свежее белое такое, как тело дерева, оно страшно сильно влияет на сознание. Я могу понять, почему он это делал проект. Но он бы не сделал этого проекта, если бы он там не был, правильно? А с другой стороны, он там такие шутки привозил, там мне тоже удивительно, они поздравляли с днем рождения Вархова.
Вот. Ничего себе.
Они получили, по-моему, какую-то гуманитарку, вот эти вот суп, вот это варховский, вот, и они получили партию такого супа, и вот они вот сделали инсталляцию, перемешали вот эти суповые банки с гранатами, и очень даже интересно, это называлось «Поздравляем Вархова с днем рождения», то есть происходят невероятные вещи, так что это удивительно. Вот казалось, ну вот ты каждый день ждешь, что ну вот, завтра тебе могут. Да, да, да. А с другой стороны, это, наверное, какая-то защитная реакция. Ну что, ну если все время бояться, ну то.
Это защитная реакция.
Да, это ну, нормальная реакция, ты же не можешь всегда быть в напряжении. Ну, так, ну, такого, такой хорошей компании, такого чувства юмора, как на фронте, ну, здесь нет. Там психически комфортно себя чувствуешь. Ну, страшно, ну конечно, что ли. Иногда страшно.
В экстремальных условиях. Вот Юра показывал мне фотографии, которые сделаны через прибор ночного видения. То есть вот и подсолнуховые поля, которые, естественно, никто не убирает, которые вот там сохнут, обсыпаются, и вот они побиты, вот эти столбуры подсолнухов, такое поле, и через прибор ночного видения вот весь экран засыпан такими точками горящими, то есть там бегают эти мыши, полевки, и это невероятно красивое зрелище, космос такой. Это вот неубранное поле подсолнуха, которое вот, в котором пожирают мыши вот эти семечки. Вот просто потрясающий. Он привез такие фотографии оттуда. А это вот прибор ночного видения. Он дает абсолютно другое представление. Вот вам медиапроект, вот вам совершенно другое. Ну как можно было вот оказаться в таком? Вот, только вот через войну. Вот. То есть она дает совершенно другие взгляды, другие...
Ну, можно и без войны прийти с прибором.
Ну да, то есть...
Жень. Я просто подумала о том, что в первое время у нас очень много говорили о том, что нужна психологическая помощь тем, кто возвращается, тем, кто так или иначе был задет, о том, что это влияет, и, понятное дело, человеку нужно время, чтобы адаптироваться и так далее. Но как-то не шла никогда речь о том, что я наблюдала у многих знакомых, у тех, с кем общалась до войны, тех, кто оттуда вернулся, люди приобретают какую-то невиданную витальность. Скорее всего, потому что они теперь знают, как бы, чего это стоит. И
бонусная жизнь.
Да.
Ты живешь бонусную жизнь.
Да. И, ну, может, это как-то так звучит надуманно и пафосно, и, может, не хочется просто в это верить, но действительно многие стали намного больше делать того, чего они долго собирались, думали, решались там. А теперь уже просто, ну, как бы, либо сейчас, либо никогда.
Гриша, хочу спросить, Гриш, как литература реагирует? Мы вот в прошлом году в одной, кстати, делали такой вечер, где и русские поэты, и украинские читали стихи о войне. Как продолжается это дело? Вы что-то специально по этому поводу делаете? Или это как бы, тема каждого литератора отдельная?
Ну, как бы литература однозначно реагирует, как и другие жанры искусства, реагирует активно. Мы вот буквально как раз к Львовскому месяцу во Вроцлаве презентовали две книги. Это поэтические антологии поэзии, написанные за последние два года, после разгона студентов в 2013 году. И это как бы такой Рубикон и как бы поэтический срез того, что произошло в украинской поэзии. 57 поэтов по 3 стиха. Это в переводах есть одна книга билингва «Украина-польская», другая «Украина-английская». И, ну, для меня, когда я составлял эту книгу, ну, однозначно было видно, что и об этом пишет, например, Юрий Андрухович, который предисловие написал к этой книге, что тема, как бы, ну, мы живем на фоне войны постоянно. И даже те люди, которые не пишут о войне, все равно где-то подсознательно в их текстах всплывают там какие-то нормальные милитаристические вещи, которые ассоциируются с войной. Вот Юра прочитал эту книгу и сказал, что наконец-то украинские поэты начали хорошо писать нормальную поэзию. И да, она стала острее, а поэзия — это острота всегда. И когда вновь таки общество натянуто, как струна, поэт, писатель на это реагирует всегда намного, намного больнее. И та травма, которая вот у нас, травма за травмой, Майдан, война, аннексия Крыма. И понятно, что все на это, как бы, и в этой книге это очень сильно просматривается. То есть, как бы, поэзия — это все равно жанр более высокий. Это не публицистика, но мы видим, что, как бы, эта тема есть у всех поэтов.
Ну, к тому, что говорил Гриша, могу добавить только то, что, ну, ранее я думал, что ремарка — это литература, но сейчас я понял, что это дневник, что на Западном фронте без перемен, это реально просто дневник. Ну, и это прекрасно. Но писать стали лучше, но надо как-то шелуху этого флуда такого конъюнктурного, надо все равно отряхивать. Это как было когда-то афганские песни за совка. Это такое уже. Главное, чтобы про нас пели. Так, конечно, это ну, просто психика всегда работает над еще одним вопросом. И над онтологическими вопросами всегда на фоне есть. Ну, уже разница, какой глубины это человек и как он это осмысливает, и может ли он сам над этим думать, или штампами, которые ему всегда будут спускать. Ну, потому что... Ну да. Да. Просто.
Это отличный текст.
Знаю,
я уже хочу...
Да, ты уже...
Хочу у пана Кауфмана спросить. Вот вы об этом упоминали, Юра отчасти начал про это говорить, что мы находимся в полях, созданных другими смыслами, что политики создают нам какие-то смыслы, и вот что мы можем, как люди искусства, с этим делать? Идти вот этим путем глубокой онтологии, о котором там Юра говорит, выдумывать новые красивые картинки, или как, вот как, я каждый день себе пытаюсь как-то отвечать на этот вопрос, что делать сегодня? Что Дзыги делает вот сегодня? Что, какой будет следующий шаг у Дзыги?
Наверное, жить. Потому что выдумывать специальные проекты по этому поводу, это как-то искусственный мир нас не устраивает. Нас устраивает мир, который развивается, живет и развивается сам по себе, вот даже в таких условиях. Другое дело, что меня беспокоит это состояние привыкания к этому. Вот это, когда люди привыкают к тому, что вот где-то там идет война, и от которой все утомляются, и каждодневные сводки оттуда, вот там сегодня четверо там убитых, вчера двое, там послезавтра там, наверное, будет. И вот это для меня самое страшное. Никогда не надо об этом забывать. И в связи с этим, ну, я во всяком случае пытаюсь отслеживать то, что происходит в мире визуалки вот в Украине, и когда появляются интересные на нашу, ну, по нашему мнению, проекты, которые так или иначе связаны с войной, наверное, или с событиями, или с нашими отношениями с соседями, мы обязательно эти проекты показываем, не в зависимости от того, это известный художник или никому неизвестный, или вообще не художник, но который родил интересный проект. Мы всегда это показывали и будем показывать, потому что все время на этом, об этом надо напоминать. Этот, как-то у нас была выставка Саши Гляделова, есть такой потрясающий фотохудожник в Украине. Он после очередной своей выставки, которую привез оттуда вас, то он сказал, что успокаиваться не надо, мы еще никого не победили, и в первую очередь не победили себя. То есть мы должны победить здесь. Если мы победим здесь, мы победим там. Вот это важно.
Спасибо.
И я пытаюсь за этим все время так, ну, насколько это возможно, следить, отслеживать это во всяком случае.
Спасибо. Вы смотрели и слушали «Радио Свобода». Мы во Львове в гостях в легендарном клубе «Дзыга». Мы говорили об искусстве невозможного, о перформансе и войне, о войне и культуре, о том, куда дальше будет двигаться украинское искусство, и культурный центр «Дзыга» с его арт-директором Владимиром Кауфманом, с Юрием Вовкагуном, известным нам как ответственный за Вселенную, с Гришей Семенчуком, организатором литературных мероприятий и активистом общественной организации «Диалог». И за нашим столом была Евгения Нестерович, активист той же организации и редактор, журналист, со-редактор отдела культуры сайта «Струч». Вела программа Елена Фанайлова.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».